Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера». Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году. Весной того года царская семья уже находилась под арестом. Сначала в царском селе, а потом летом в Тобольске. Весной у императора есть еще надежда, что ему с семьей разрешат уехать в Англию или в Крым. Как мы знаем, все сложилось иначе. Как жила царская семья в эти переломные дни, и каково это вообще чувствовать себя преданными столькими людьми? На связи с нами профессор Московской духовной академии, историк Алексей Святозарский. Добрый вечер, Алексей Константинович.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать о каких-то деталях из жизни царской семьи, когда уже находились под арестом и император, и Александра Федоровна, и дети? Что лично вам, как историку, наиболее здесь важно, что запоминается, что интересно?
Ну, там же было несколько периодов заточения, но самый первый – это царское село, это арест сначала членов семьи до прибытия императора, который осуществляет будущий вождь белого движения Лавр Георгиевич Корнилов. И первое распоряжение относительно содержания узников исходит именно от него. Вот у нас есть дневники, в частности, дневники императора Николая II. И у нас есть целый ряд воспоминаний тех лиц, которые были близки к царской семье, ну и затем были отделены от них, да, вот не разделили их дальнейшую участь, но успели записать то, что они видели, то, что они переживали. Ну, в частности, очень интересные воспоминания отца Афанасия Беляева, такого временного духовника императорской, заточенной, да, императорской семьи, который вот служил Пасху, потому что вскоре революция февральская, эти события происходят на третьей неделе Великого Поста, и вскоре была Пасха. Вот он очень подробно, красочно, так наглядно и ярко описывает то, что происходило, потому что вот для него лично это, конечно, неординарнейшее событие. Он исповедует всех членов царской семьи, исповедь продолжается очень долго, согласно его дневникам. Он служит пасхальную заутреннюю, он служит пасхальную вечернюю. Вот, Великую Субботу царская семья причащалась. Ну, внешне, как бы, жизнь жестко ограниченная разного рода приказами революционного начальства, вот она как-то, они пытаются, чтобы она протекала в привычном русле, но за такими обычными занятиями, там, прогулка, император колет дрова, какие-то вот происходят события, что-то они читают, но вот первоначальный период заточения, вот вопреки каким-то, может быть, устоявшимся мнениям, он очень жестокий, потому что государю и государыне не дают общаться друг с другом. И они могут на Пасху, допустим, встретиться за разговением, но не говорить ни слова о прошлом. То есть они должны говорить о погоде, там, я не знаю, о том, как покрашено это пасхальное яичко или нет. Вот. Ну, надо сказать, что пасхальный стол вполне обильный, это тоже вот описывается все у того же отца Афанасия. Ну, вроде все как всегда, хотя, конечно, это уже жизнь совершенно в ином измерении. То он же служит последнюю литургию перед отправкой царской семьи в Тобольск. Вот опять же, много всяких обвинений раздается о том, что архиереи предали царя, о том, что нам как-то уже приходилось с вами об этом говорить, да, вот, что не было там какого-то воззвания выпущенного в поддержку сверженного государя, ну, который, собственно говоря, об этом и не просил, и никогда свое отречение он не дезавуировал ни словом, ни каким-то действием, покоряясь воле Божьей, как он ее воспринимал. Но именно представители церкви опекали царскую семью, это и монахини монастыря в Тобольске, это и батюшки, которые приходили совершать богослужение, это и батюшки, которые служили обеднице, потому что не всегда можно было совершить полную литургию, но в какой-то праздник все-таки совершалось последование часов изобразительных, чтобы, ну, послать какое-то утешение. Подкармливали монахини монастыря, вот они во время Тобольского заточения, это тоже имело место. Ну, а жизнь, вот, несмотря на разного рода притеснений и грубости со стороны охраны, которые даже начальство вот местное не могло пресекать, вот она, тем не менее, они пытались жить так, как они привыкли. Это вот люди того времени. Значит, что бы ни случилось, я буду действовать так, как я привык. У меня будет мой распорядок дня, я буду там, не знаю, колоть дрова или пилить, я буду читать книги. Вот они очень много читают. В дневниках Николая II очень много заметок о том, что вот он замечание о том, какие он книги прочитал, каких писателей читал. Вот он Чехова читал, Лескова читал. Это точно совершенно известно, это отражено в дневниках. Ну и, конечно, нет ощущения того, что может быть наступить какая-то трагическая развязка. Они не предполагали этого. Во всяком случае, из дневников государя это никак не следует. Напротив, сначала он ожидает, что им разрешат уехать в Крым, в одно из владений, где он будет жить как частное лицо в кругу семьи, собственно говоря, к чему он и стремился. Потом, ну, некие надежды на то, что английские родственники помогут, как известно, они не помогли. Король Георг заявил о том, что пребывание Николая II и семьи в Англии в данный момент политически вот, может быть воспринято негативно. Ну вот, что касается тех источников, которые мы имеем.
Удивительно то, что люди, находясь в заключении, не теряют при этом самообладание. Ведь считается, что когда человек оказывается в крайних ситуациях, начинает проявляться его подлинная природа. Почему Достоевский так любил своих героев поместить в какую-нибудь самую пиковую такую ситуацию крайнюю? А здесь люди находятся под арестом, причем довольно долгое время, и сохраняют, как вы говорите, свой привычный распорядок дня и, ну, во всяком случае, внешнее спокойствие.
Да, внешнее спокойствие, ну и какая-то попытка. Ведь в чем еще здесь и трагедия, и, наверное, ситуация, вызывающая глубочайшее сочувствие? Ведь он мужчина, он глава семьи. И он должен ограждать от грубости, от каких-то циничных замечаний. Все это было. Были и неприличные надписи, и неприличные рисунки. А дочери, девушки, да, которые не должны по понятиям того времени, и, в общем, вообще по христианским понятиям ничего этого видеть. И он страдает, безусловно, от этого. Потому что, ну, как мужчина, он не может взять оружие, там, как офицер. Все же там он не может активным образом выразить свой протест, поэтому приходится это сносить и терпеть. И вот это тот момент, на который, мне кажется, следует обратить определенное внимание.
Сложная получается картина жизни в этот период, ну а дальше уже, а дальше получается еще сложнее. Не просто, вот мне кажется, что не просто бывает в таких ситуациях удерживать осанку. Возможно, это действительно признак какой-то породы, что ли?
Ну, признак того, что мы называем подлинным аристократизмом, да, ведь он измеряется, да, не какими-то, не какой-то родовитостью, а прежде всего воспитанием, умением себя держать, не показывать виду. Вот этим аристократизмом может обладать и крестьянин, там, и ремесленник, и торговец, кто угодно, если вот у него это есть. Ни в коем случае не давать повода, ищущим повода, злорадствующим. Вот это несомненно, было. Вести себя достойно, вот было такое забытое уже теперь слово в лексиконе людей того времени, вести себя достойно, в какой бы ты ситуации ни оказался, я думаю, что вел он себя достойно.
Спасибо вам большое за комментарий.
До свидания.
Всего до свидания. Напомню, на связи с нами был профессор Московской духовной академии, историк Алексей Светозарский.